готовит шеф-поваров так, что приезжают туда все
Доброе утро.
Российские.
Да. Доброе утро, давай. Дорогие товарищи. Угу. Привет. Здравствуйте, изолента живьем вышла в эфир социальных сетей и через 3 минуты с половиной выйдет в эфир радио «Спутник». Саша, Александр Цыпкин, Дмитриевич Пучков, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Соответственно, Саша рассказывает про Красноярск.
Да, про Красноярск мы снимали. Во-первых, там был на креативной неделе, во-вторых, снимали проект «Не провинция». И, кстати, потом радио будет. Я тоже всем порекомендую сходить посмотреть проект «Не провинция». Очень такой оптимистический и рассказывающий о том, какие интересные и яркие люди живут в провинции, как мы называем, не провинция, и какие крутые они проекты реализуют. И бизнес-проекты, и творческие. Вот. И сейчас вот я говорю, просто зайдите при случае, в сети найдете этот институт Поля Бакьюза. Таких всего 7 в мире. Вот. Люди получают высшее образование, туда приезжают все звезды нашей гастрономии, а российская гастрономия сейчас, она на самом деле, наверное, одна из лидирующих в мире. Вы космические просто рестораны в Красноярске, все это делает Белини Групп вместе с администрацией, ну, это абсолютно коммерчески они это вытягивают на себе. Вот. Обучение платное, но в связи с тем, что Сбер дает очень удобный кредит, там люди первый год платят, по-моему, 2000 рублей в месяц или 3. При том, что само обучение там от 250 до 500 тысяч рублей. Со всей России едут туда учиться, и, конечно, такой школы шеф-поваров, менеджеров ресторанов и маркетологов ресторанов, и, повторюсь, их в мире несколько штук. И это, конечно, очень круто. Никто не разорвал никакую лицензию с нами, несмотря на все события, военные. Вот, понятно, что там не все повары могут приезжать, но тем не менее. То есть к ним ездит там Мухин, допустим, из White Rabbit со своими мастер-классами. Они все половину времени учатся, половину времени они проходят практику в ведущих ресторанах. В общем, очень круто. Очень круто. И повторюсь, это такой уровень дизайна, такой уровень подготовки, такой уровень самого оборудования, на котором они тренируются в ресторанах, такого нет. Очень круто. Молодцы.
Ну, вот. Прекрасно. Будем смотреть. Да. А у нас, напомню нашим зрителям и слушателям, что у нас есть Donation Alerts, куда можно писать вопросы и комментарии, там, не знаю, все что угодно. Сергей Старков 300 рублей отправляет на благотворительные наши проекты и дела, пишет. Корпорация Мета, кстати, хороший вопрос. Корпорация Мета признана экстремистской, а WhatsApp нет. На сайте Минюста пишут, решение Тверского суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Мета ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации. А как же чаты с бесконечными фейками? Они не в счет? Спрашивает наш зритель.
Ну, а Саша. Что, сам же ответил на свой вопрос.
Отвечаем, конечно, не в счет. Что за бред? Конечно, не в счет. Это же, ну, так тогда можно запретить любую, в принципе, любой мессенджер. А у них же нет страницы американского правительства в WhatsApp. Да, у них WhatsApp – это мессенджер между людьми. Что там происходит, это касается людей непосредственно. Поэтому, действительно, давайте не будем уж совсем охоту на ведьму устраивать. Это глупость. Понятно, что, наверное, не самый безопасный, я думаю, что мессенджер со всех точек зрения, потому что к нему повышенное внимание, я думаю, со всех сторон есть. Но безопаснее ли он Телеграма, не уверен, кстати. Я не знаю, Тро, ты больше в этом разбираешься. Что вскрыть проще, WhatsApp?
Но мне вежливо сказали, очень вежливо сказали, чтобы WhatsApp у меня на телефоне не было. У меня его больше нет.
Это почему? У тебя госдоступ?
Когда в Луганск я приехал, мне сказали, снеси его нахер, больше не ставь никогда.
Понятно.
Поехали на радио.
WhatsApp, что-то мне голову морочит, что ты сегодня в нем писал.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем на радио «Спутник». 11:04. Лучшее радио страны. Вещает для вас Петр Лидев, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков и Трофим Татаренков. Доброе утро.
Доброе.
Доброе.
Доброе. Давайте звонки в студию примем. Если кто хочет что-нибудь спросить, мне кажется, это будет неплохое начало субботнего дня.
Еще раз напомним. Все такие тяжелые
субботы. Все такие добрые. Писатель Цыпкин, мыслитель Пучков, авторитетный самый специалист.
Пользователь WhatsApp.
Пользователь WhatsApp Трофим Татаренков.
Уверенный, да.
Петр Лидов, да, уверенный пользователь. 95-95-912, код Москвы 495. Набирайте, делитесь, что вас беспокоит. Что
дайте пока душе. Я поделюсь, чем, что меня беспокоит. Не могу не поделиться. Что...
Слушай, ты замолчишь уже когда-нибудь. Вот как ты включился, знаешь, ты не остановился просто ни на секунду. Ну давай, поделись, да, что тебя беспокоит, Александр.
Про тебя хотел сказать.
Ну, скажи.
Между прочим. Вот. Знаете, у Петра Лидова сегодня день рождения. Шутка. Вот. А Петр Лидов воссоединился с беспринципными чтениями. 30-го будет читать в театре на Страстном один из моих рассказов. Вот. Петр брутально читает, и я ему дал практически антифеминистический рассказ. Я думаю, после этого любовь женщин к Петру, она наконец как-то так поувянет, потому что он достал всех своих.
Слушай, Саш, я знаю, что думаю, надо сделать. Я вот мы теперь, когда тебя будем представлять, мы будем говорить не просто писатель, а будем говорить писатель-сатирик. Мне кажется, это будет лучше.
Я тебе устрою писателя-сатирика. Не надо мне писателем даже представлять. Ни писателем, ни писателю-сатириком. Можно никак не представлять.
Сатирик, хорошее слово. Просто сатирик.
Просто сатирик. Сатирик, да. Александр Сатирик.
Не надо.
Александр Сатирик Цыпкин, вот так вот, как сейчас по-моему. Как Гарик Бульдог Харламов, да?
Так, ну вот смотрите, я про него что-то хорошее, наконец, в кои-то веки, а он все продолжает дешево шутить. Вот.
Ну про что мы сегодня, парни, давайте про что-нибудь поговорим уже.
Да, давайте уже действительно про что-нибудь поговорим. Вот, у нас два ведущих есть, один хороший, другой плохой. Вот, пожалуйста, кто-то из них может
разразиться. Один хороший, второй спит. Да, в принципе, у нас два ведущих.
Какие ключевые темы этой недели, по вашему мнению, дорогие друзья?
Ну, Саша, слушайте, ты... много...
А, ну, пожалуйста, извини, Петр.
Трофим, пожалуйста,
Не-не, я молчу.
Да нет, что молчать, давай. У тебя же была
тема, я хотел Сашу спросить, что ты же смотрел новости, что тебя зацепило-то больше всего?
Слушай, я, честно говоря, я практически ничего не смотрел, я снимал не провинцию в Красноярске, я выпал из жизни. Единственная новость, которая меня волновала, это футбол. Вот, поэтому я смотрел только отчеты про футбол. Я реально вообще ничего не знаю, что было за неделю ни в мире, ни в стране, нигде. Вот, я снимал не провинцию, снимал ее в Красноярске.
Слушай, но меня вот реально, я тебе скажу, ты сказал про футбол, раз уж про футбол, да, меня задела вот эта вот тема. Петр про нее вчера говорил у нас в эфире, очень хороший монолог, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Но вот меня реально задело от души. То, что Катар прогнулся под вот эту вот радужную общественность и разрешил...
Каким образом они прогнулись?
Ну, они сказали, что теперь можно проносить флаги, пожалуйста, на трибуны радужные, пожалуйста. Можно делать все, что хотите, никто отбирать ничего не будет, никто прессовать не будет. И вот это вот их очень жесткая ответственность за то, что ну, у них же это все запрещено. Ну вот ФИФА договорилась, как было написано, с катарским руководством по поводу того, чтобы это все не наказывалось.
Скажи вас, что
ну, для меня, вот, Саш, честно тебе скажу, для меня это просто лютый зашквар. То есть просто лютейший зашквар. Когда Европа продавила свои вот эти вот непонятные ценности в арабский мир, ну, это как бы такое, снизу постучали, как это называется. Ну, вот расскажи, что ты думаешь про это?
Слушай, ты знаешь, вот я конкретно к тому, что день на Стадионе будет радужный флаг, я не вижу в этом никакой-то особенной проблемы. То есть сразу посмотрят на это катарские дети такие, ага, а пойду-ка я в... Ну, ты знаешь, с учетом того...
Не, вопрос не в этом. Международный... Вопрос в том, что продавили, да. Понимаешь?
Ну, слушай, было очевидно, что они каким-то образом продавят. Катар их продавил на то, чтобы делать чемпионат в общем в стране, в которой толком никто никогда в футбол не играл. Катар их продавил, очень сильно продавил делать футбол в декабре, в ноябре, что никому неудобно вообще, ни болельщикам, ни командам. То есть продавили всю футбольную...
Да машину. Нормально, что неудобно.
Неудобно, конечно. Я тебе уверяю, знаешь, как будет травм во второй части сезона, потому что огромная нагрузка, у них все прошло еще 2 месяца с лета.
Может, тогда им вообще не играть в футбол, если у них травма появляется? Зачем? Пусть сидят, мы будем на них смотреть, можем портреты повесим. Вот тот Дзюба, например, прекрасный футболист, футбол не играет.
Господи. Мы его любим. Если у Петра в пятницу вечером он был как-то не очень доволен пятницей, то с утра он омерзительно зануден просто.
Давайте я вопрос поставлю. Вот как, смотрите. Мне кажется, вот что меня, например, напрягает в этом всем. Дмитрий Юрьевич, вот хочется твое мнение. Напрягает меня в том, что почему-то. Запад, это уже понятно, что это по подаче британцев, там США, они имеют огромный вес в ФИФА, они действительно рулят, британцы, там вообще короли и все такое. Вот. Почему-то Они считают, что любое международное событие – это, значит, вот средство до людей донести, так сказать, свою позицию либо там по БЛМу какому-то, либо по этому гей, значит, ЛГБТ-сообществу. Почему-то они считают, что вот это все обязательно надо всем показывать. И более того, полностью, вот полностью это нарушает дух их же собственных идей либерализма. Почему вы навязываете свои какие-то, там, я не знаю, важную повестку для вас? Может быть, вам это нужно всем? В Германии, там, не знаю, в Голландии или еще, причем есть Катар. Почему обязательно вот надо лезть с этим в другие места, причем лезть нагло, продавливая и так далее? Я что-то не замечал, чтобы, например, сборная Саудовской Аравии, приезжая на чемпионат мира, там, не знаю, в Мексику, да, какой-нибудь, требовала, чтобы женщины все ходили в платках на трибунах, потому что это вот разумно, это их ценность. Они почему-то даже не поднимают этот вопрос. Почему-то черные флаги там, или какого же они, там, белые флаги джихада там они, значит, не приносят на трибуны, ну и так далее. Да, вот почему-то никто, кроме западных стран, вот это вот все с идиотическим совершенно напором не продавливает, где, так сказать, уважение к другим. Люди разные в мире. Такой вот вопрос, Дмитриевич, как же так?
Нет, там ни про какое уважение речь не идет. Это способ и средство манипуляции массами. Оно еще в Советском Союзе было только с евреями, когда евреи назначались, вот, не, это некое меньшинство, проблемы которого главнее всего в стране. Например, советским евреям не давали выехать в Израиль. И это вообще долдонили везде, просто не затыкаясь. Других проблем в Советском Союзе не было. Евреев не пускали в Израиль. А вот там академик Сахаров, вся эта там пристишь его, это главное, что волнует. Ну-ка, обеспечьте выезд. Хотели ли советские евреи массово уехать? Нет. Категорически нет. Это нормальные советские люди. Среди них есть такие, да, некоторое количество, которые хотело эмигрировать. Ну, эмигрировали. А вопрос, а большинство-то в стране это кто? А большинство это русские. А евреев было 2%. Кстати, и немцев у нас было столько же. Но вы попробуйте посчитать, сколько у вас знакомых евреев и сколько знакомых немцев.
Потому что мы умнее.
Так нельзя говорить.
Шутка.
Мы умнее. Вот. А проблемы,
Дмитрий Юрьевич, он чуть-чуть
проблемы русских не волновали никого вообще. Куда они там хотят, что они там хотят, это никому было не интересно. А вот эта вот тема с эмиграцией еврейской, она направлена на взлом общества. Тогда это было не так понятно. А когда еврейский вопрос разрешился, и все совершенно спокойно поехали, кто куда хотел, а какое другое меньшинство надо назначить для того, чтобы ломать опять эти самые общества? Были назначены гомосексуалисты. Есть ли они, ну, там, в том же Катаре, безусловно, есть, да. Так вот, давайте проблемы большинства отметем. А проблемы какого-то совершенно непонятного, как и в прошлый раз, меньшинства, а давайте выведем вперед. А для чего? А это поможет сломать вам любую систему государственного управления. Не нравятся тебе гомосексуалисты? Ах ты, гад такой, пошел вон с должности. Тебе не нравится, и ты пошел вон. В союзе композиторов, неважно, там, в профсоюзе строителей, еще где-то там, сломают абсолютно все. Все сломают. Приходит тогда к власти, а к власти приходят сугубо прозападные персонажи. Сугубо. Они все ориентированы на Запад, и они все будут делать то, что говорят с Запада, потому что там сияющий град на холме, который диктует повестку. Оно строго для этого. Давайте посмотрим на нынешних «вождей» в кавычках Европы, которые все делают по свистку из США и гробят свои собственные страны. Вот это, ну, на мой взгляд, отлично отработанная методика воздействия на любое абсолютно общество. Закрытого типа, как этот Катар какой-нибудь, открытого, как у нас. Любое общество будет сокрушено, везде к руководству страной будут приведены какие-то, не побоюсь такого слова, фрики, у которых на уме ровно одно. Вот мои половые пристрастия. Я не знаю, как-то я не афиширую свои половые пристрастия. Да и вообще это у нас как-то не принято. Я не хожу ни на какие гетеросексуальные демонстрации, там, в трусах из кожаных ремней, вывалив там известно что, в мешочке, посмотрите, как я, природа меня оснастила. грустила, отвратительно кривляясь и прыгая. Нахрена мне это надо? Я таким не занимаюсь. А они заняты. А зачем это? Это что, самый важный в жизни вопрос, мои половые пристрастия? Нет. Например, борьба за права рабочего класса. Вот важный вопрос. А сексуальные меньшинства как-то нет. Ну, оно все заменяет. Во-первых, сбивая прицел у пролетариев. А во-вторых, да, общество разрушает и приводит к власти абсолютно управляемых персонажей. Как-то так.
Звонок у нас есть. Давайте звонок выведем в эфир. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаю вас.
Доброе утро. Привет.
Доброе утро.
Тишина.
Тишина, да.
Алло.
Да, мы слушаем. Сорвался.
Слышите?
Мы ничего не слышим.
Да, слышим.
Да, вы в эфире, говорите. Что, сорвался звонок?
Сорвался звонок, да.
Но ничего, Александр, бывает. Тебе слово тогда.
Да. Смотри, а ты не считаешь, что помимо вот этих глобальных целей есть и достаточно простые объяснения? Первое, это стала очень популярная бизнес-тема, вот, соответственно, просто просмотров больше, да, потому что действительно огромное сообщество, которое хочет, будет смотреть футбол, и там увидит каких-то своих там, сегодня это иногда 10-15, иногда 20% так или иначе.
Коротко, Саш, ладно, чтобы еще звонок принять.
Вот, да. То есть это бизнес. А второй момент, насколько понятно, там FIFA просто есть представитель ЛГБТ на самом верху. Мне кажется, это могло быть и сугубо личная история.
Ну, это уже надо тогда по именам. Называть.
Называйте фамилии, Александр.
Слушайте, ну... Давайте звонок примем, и потом вот эту тему обсудим, потому что мне кажется, что есть о чем поговорить. Вот мне... Ну, ладно. Слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Макс Т. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за все. Вопрос такой. Сейчас я живу в Москве. Раньше я жил в Харькове. Перебрался я еще где-то в 2020 году, но периодически ездил в Харьков. Так случилось, что с началом СВО я оказался там, хотел продать жилье, машину. Ну и, в общем, пересек границу я уже в марте на украинской машине, которую должен был продать. Вот суть вопроса. Получается, сейчас есть граждане, беженцы, ну или как их там называют, да, временно переехавшие, которых есть льготы для оформления всяческих документов и тому подобного, и я это, конечно, поддерживаю. Но вот что делать таким, как я, людям, которые осознанно переехали в Россию, понимая всю эту ситуацию заранее, вот, что делать нам с документами? У нас нет никаких льгот, и об этом никто не говорит. Вот, допустим, я решил поменять права, ну, старые украинские на российские. Не было раньше такой необходимости, сейчас появилось. Мне нужно оплатить все пошлины, мне нужно сдать экзамены. Я не против, но мне обидно, потому что людям, которые, извините, там поддерживали, ну как приспособленцы были на Украине, а сейчас сбежали оттуда-сюда, и не пойми еще насколько, им дорога, так сказать, зеленый коридор. Им пошлины не платить, им просто прийти да заменить, а мне, пожалуйста, мне по самому, так сказать, тяжелому пути надо идти. Просто обидно. Дальше. Машина. Хорошие ребята на таможне меня, конечно, пропустили. Я ехал с дочкой с женой на украинской машине, ну просто потому, что ситуация такая была. Оттуда уехать пешком невозможно было. Да, у меня была украинская машина, которая стояла на продаже, но вот только на ней я и смог сюда приехать. Вот она у меня сейчас стоит там в Белгороде у знакомых мертвым грузом. И для тех, кто переехал, я-то переезжал уже будучи гражданином России, а для тех, кто переехал гражданином Украины, без проблем им меняют. А мне надо растамаживать. Так что самое смешное, стоимость растаможки дороже этой машины. Вот справедливо это или нет?
Скажите, пожалуйста. Интересно.
Спасибо большое. Да,
спасибо.
Спасибо большое. Желаем вам удачи в преодолении бюрократических препонов. Они, безусловно, существуют. Но вопрос... Мы понятно, что мы здесь не отвечаем за миграцию и за переезд жителей Украины на российскую территорию. Но не знаю, если у кого-то есть мысли какие-то. Ну, во всяком случае, мы думаем, что во всяком случае вас услышали. Вот. Если кто-то хочет прокомментировать из собравшихся, пожалуйста.
Ну, тут риторически.
Это невозможно победить, комрад. То есть, если ты приехал сам, а не беженец, и это вот так оформлено, то победить уже просто невозможно. Ты просто с этой юридической фигней никогда не сталкивался. До наступления неких событий это произошло, и все, ничего уже не изменить. Плюс, если ты получил гражданство и гражданин Российской Федерации, то, естественно, на тебя все российские законы с того момента распространяются. Вот так оно, увы, вот так, невозможно. И ты, я боюсь сюда, даже если ты сейчас захочешь переоформить себя как беженца, уже ничего не получится. Так жизнь устроена, ничего не поменяешь. Мы твое мнение полностью разделяем. Мы хотим, чтобы Россия заботилась обо всех одинаково, но так не бывает. Вот так сложилось.
Да. Да. Ну что, вернемся, может быть, к нашей теме. Александр вот выставил гипотезу, что в руководстве ФИФА работают лица нетрадиционной
сексуальной ориентации. Нет, это не гипотеза, они же сделали. Они же сделали каминаут, два человека, по-моему, выступили там.
Я... Нет, Инфантино, я... это он образно сказал. Он сказал в том духе, что сегодня я тоже грузин, вот так вот.
Типа я мы, я мы.
Помнишь, он сказал, сегодня вот я болельщик, да. Сегодня я там негр, сегодня я араб, сегодня я гей, сегодня я это. Не сказал только, что сегодня я женщина. Вот он не дошел до этого в логической цепочке, хотя должен был.
Неправильно.
Потому что там же права женщин еще вот как-то. Ну, вот. А, поэтому нет, это не каминг-аут, это образно, это была шутка такая, что он сделал каминг-аут.
А, все, я прошу прощения, я не понял. Да.
Вот. Я вопрос в том, что какой-то бизнес. Да. Ну, слушайте, мне это кажется, здесь более нравственный вопрос, что действительно через... Вот, на мой взгляд, ФИФА пытается сопротивляться и ограничивать себя от политики, там желтую карточку пообещали капитану, хотя уже критиковали футболистов, что вот же, как же уж вы так это струсили получить желтую карточку за радужную повестку. Я просто не понимаю, что ими движет. Зачем вот это вот все им демонстрировать? Даже те же футболисты, почему они это на себя стараются все напялить? Зачем они это все делают? Футбол, кстати, наказывает. Вот сборная Ирана, они когда там гимн не спели, да, в знак протеста против чего-то, они с треском проиграли, значит, команде Англии 2-6. Вот лучше бы на поле что-то демонстрировали. Когда они гимн спели, Они тоже выиграли.
Потрясающе сыграли. Потрясающе. 2-0. Я не ожидал поэтому вообще.
Вот, если бы все занимались футболом, мы бы обсуждали не вот эту всю хрень, а фантастических бразильцев, да, прекрасную игру. Там сегодня будет матч шикарный. Аргентина-Мексика. Вот о чем говорить-то интересно.
И, во сколько?
Хорошо. В 22. Вот. Вот эта вся какая-то хрень, и меня вот поражает вот эта навязчивость. Почему-то обязательно. Ну, как же, неужели они не могут включить, извините за меня реально, это хотя бы ну, какую-то долю уважения. Это исламская культура. Там свои законы. Почему вам надо обязательно оскорбить сидящих на стадионе там 60, 70, 80 тысяч людей, потому что вам важно вот это вот чего-то где-то продемонстрировать? Ну, демонстрируйте у себя там в бундеслигах своих. Вот, ну, не знаю, вот это меня прямо...
Борьба культур.
Я даже не против, я нормально к геям отношусь, там, и, ну, ради бога, пожалуйста, кто хочет что делать, ради бога, но зачем
вот Дмитрий это? Юрьевич, вот вопрос, а что это?
Я, конечно, ради повторяюсь, чего это делается? Извините, но...
Я же говорю, Дмитрий, что это идеологическое воздействие, это приведение к власти своих ставленников, там, называй как хочешь, там, куклы, марионетки по-разному. Вот, мы сметем все, вот, кто сейчас руководит и противится этому, их надо смести, поставить надо своих, сугубо прозападных, проамериканских. Повторюсь, вот мы сейчас смотрим, как Европу гробят, откровенно гробят, наплевав там на мнение народа, населения, избирателей, вообще всех, все сольем в угоду Соединенных Штатов, уничтожим все производства, изгоним бизнес. Почему? Ну, потому что это американские марионетки, приведены к власти, которые, не рассуждая, а слепо вот, активно исполняют любые приказы из США. Чем это закончится? Уничтожением Европы. Точно так же и тут. Приведем к власти своих, и вам всем кранты. Именно поэтому оно так агрессивно. Именно поэтому.
И, кстати...
Вот, дай договорю, чуть-чуть еще осталось. Да, вот пришел очередной кризис. Чего там этот Боррель сказал, что все европейское благополучие, оно зиждилось на дешевых российских ресурсах. И о чем речь-то? Ресурсы что, подешевели? Фу, в смысле, подорожали? Чего вы так возбудились-то? Нет, они не... Ну, кризис, кризис. Так что, Россия что-то там зарядила? Нет, ничего она не заряжала. А что им надо? А оказывается, что вот в условиях кризиса даже дешевые ресурсы их не устраивают. Ресурсы должны быть бесплатными, чтобы они жили дальше. Вот так же хорошо, как они живут сейчас. Они должны быть бесплатными. С этой целью надо Россию сокрушить. Ресурсы надо отнять и взять под внешнее управление. Вот они этим и занимаются. Поэтому оно с такой яростью, с таким бешенством... Не можем сокрушить военной силой, значит, надо сокрушать идеологически изнутри. Оно ж все стандартное, вот, да, непереносимости просто. У вас, понимаете, у вас демократии нет. Вот демократия сама по себе – это бомба замедленного действия. Демократии нет. Где? Ну, во-первых, в КГБ. Его надо разогнать. В МВД его надо разогнать. И в армии. Как только сокрушены все государственные институты, государству вашему кранты. Прекрасный пример – Украина. Что они там делали? Они, ну, сами поглядите. Там что, кто-то озабочен тем, чтобы строить какие-то производства, рабочие места, образование? Нет. Мы все пострадали от коммунизма. Раз. Все коммунисты были этническими русскими. Вот эта родина коммунизма, Россия, должна быть сокрушена и платить нам репарации. А русских лучше всего убить. Вот, вот и все. Если вы думаете, что это украинцы придумали, нет, это придумали на Западе, придумали давно, делали это давно. Ну, а сейчас вот чем острее, так сказать, кризисная ситуация, тем сильнее все это обостряется. Вот.
Ну, а скажи, кстати, мне, пожалуйста, я сейчас без какой-либо без иронии.
Мы
без
не успеем сказать, Саша, у нас минута до перерыва.
Задать вопрос я успею, это будет
задать, на
следующий сезон. Да.
Не факт, что ты даже успеешь задать.
Объясни мне длительную связь такую между появлением флага ЛГБТ и бизнесом в Америке с точки зрения жизни Катара. То есть в Катаре придут власти вместо нынешних властей какие-то другие, и он отдаст свои ресурсы бесплатно Америке. То есть какая связь экономическая и политическая между флагом ЛГБТ на стадионе, тоже не приветствую, но не понимаю, почему такой шум-гам, и выгода Америки. Вот тебе вопрос, надо подумать за 3 минуты перерыва.
Давай я быстро отвечу коротко. Мне кажется, пока мы идем на перерыв, за 20 секунд я успею. Мне кажется, что то, что они делают, они пытаются свои политические вопросы навязать в самую популярную игру в мире, в ее систему, в FIFA. Mm-hmm. Хочешь играть футбол на высоком уровне, изволь стоять на колени, махать радужным флагом, а завтра мы тебе скажем еще что-нибудь делать, будешь делать еще что-нибудь. Иначе ты в футбол играть не будешь. Да. И ничего у тебя не будет. Тут дело не в Катаре. И даже если ты мусульманин, все равно будешь махать радужным флагом, если ты хочешь играть в футбол. Потому что это наша игра, наш мир и наши правила. Вот так вот они рассуждают. Новости на радио «Спутник».
Да, все хороший, пошли, да, хороший ответ. Ну, а мы ушли, да, мы ушли сейчас на...
правда их?
На новости. Слушай, ну игра, она общая уже давно. Тут вопрос в другом. Вот для меня, например, дикая дичь, почему все прогибаются под FIFA? Ну как так? Это какие-то рептилоиды, получается. Мы что, подожди, у них что, мяч круглее? Или что вообще? Да пошли вы лесом.
Тема. Так свою надо организовать.
К себе надо заманить. В том-то и дело.
А кто может? Практически никто.
Никто не может.
Ну, только США может сделать свой НХЛ, может сделать свой МЛС, может сделать свой НФЛ.
Да, а у себя мы будем играть по своим правилам. Да. Вы к нам никогда не... Вот знаете, я страшную вещь скажу. Мне не очень нравится закон о пропаганде, о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Но вот в этом контексте я считаю, что это правильно. А мы запретим здесь, у нас нельзя будет по закону с радужным флагом выходить на трибуну и еще куда-то.
Да.
А вот так вот, так же, как в США. Это наша страна и наши законы, и мы считаем, что так. Да, может, вам не нравится, но нам плевать, что вам нравится, что не нравится. Извольте уважать наши законы.
Есть комментарии от
посмотрим.
Зрителей, позволю себе прочитать. Вдучун 600 рублей на благотворительность Дмитрию Юрьевичу немножко на вечерний излучатель, пишет он. А то ведь поди уже оранжерею в залог отправил. Не дождетесь.
Вы плохо думаете о Дмитрии Юрьевиче.
Да.
Всех нас
но явно за нами следят, понимаете? Так, шах и мат, я не знаю, он это или не он, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, как вам новый фильм про войну 1812 года от продюсера Антона Красовского? Как, что ж такое, Красовский-то дал всем. А как относитесь к готовности Маргариты Симонян его понять и простить и снова принять в семью Арти? А, Антон же ушел вроде с Арти.
Ну, я не это, как я не Маргарита Симонян. Что да. хочет Маргарита, мне неведомо, она мне не докладывает. Аспекты кадровой работы Арти для меня загадка. Ну, я не знаю, с моей точки зрения, Антон упорол такой косячину, что это уже не исправить ничем. Ладно бы это был прямой эфир, в котором вот вырвалось, и, так сказать, это не исправить. А это ж на монтаже оставили. То есть это осмысленно, продумано. Mm-hmm. Зачем ты такое говоришь? Вообще не ясно. То есть, если сказать, что Антон пострадал, то пострадал за дело. Будут ли его возвращать, не знаю. Мы с ним друзья во ВКонтакте. Я что-то у него там никаких радостных постов по поводу возвращения не вижу. Ну, а фильм про 1812 год, это где, по всей видимости, гражданин Холмогоров что-то там вещает. Ну, я нацистов любого, так сказать, окраса, русских, нерусских, мне без разницы абсолютно. Я нацистов не люблю и монархистов не люблю. Для меня это какие-то странные завихрения и аберрации сознания. И если говоря про войну 1812 года, это знаешь, был когда-то такой кинокритик Антон Долин, который бодро писал, глядя на в художественный фильм «Викинг», а вот там город, а город, естественно, чистоколом окружен, а на углах стоят сторожевые вышки. Вот в этих вышках я вижу вышки ГУЛАГа. По-моему, mm-hmm. тебе немедленно надо начать посещать врача и медикаментозно лечиться. Если тебе в фильме про викинга видятся вышки ГУЛАГа, тебе надо лечиться. Ну, а когда ты, рассказывая про войну 1812 года, непрерывно разоблачаешь большевиков, то вот, ровно то же самое.
А он там большевиков разоблачает?
Да дурацкое кино вообще.
Он везде разоблачает.
Даже время не трать. Вот даже время не трать. Все вот эти, ты знаешь, у них там, как у нас есть гражданин Панасенков, который сочинил там первую научную историю войны 1812 года. Российская и советская наука за 200 лет не удосужились научно подойти к войне 1812 года. Ну, даже,
ничего не сделали.
Даже название, понимаешь, вот даже название. Ну, вы о чем? Это же оскорбительно просто для страны, для людей. А ты тут куражишься, скачешь и всем рассказываешь, какой ты гениальный. Не смешно. Ну, точно так же и там. Все уже, извините за лексику, все сто раз схавано и из заднего прохода вышло уже. А вы тут пятикратно переваренный кал опять преподносит как какое-то научное открытие. Не смешно.
А я тем временем зашел в Google и посмотрел используемое Дмитрием Юрьевичем слово «аберрация». Вот. Сначала не нашел, потому что написал «аберрация».
Красавчик, красавчик, писатель. Что
там? Вот, потом нашел, заинтересовал. Ой, так вот не надо, чтобы все знают, как оно пишется.
Тоже. Конечно, знаем, с двумя «б».
С двумя «б», да. Да, причем и пишется через
«е». В эфир выходим, Александр.
Опять
все время приходится прерывать Александра.
Ну, выходи.
Погнали.
Мы продолжаем наш эфир из «Алента Лайв» в студии, вернее, в студии. Никого нет в студии. В студии тишина, а мы все находимся кто где. Двое из нас, как минимум, находятся в городе-герое Ленинграде, он же Санкт-Петербург, а двое, наверное, в Подмосковье, я думаю. Вот. Среди них, среди этих замечательных людей, Трофим Татаренков, мыслитель, автор... Что? Автор этого самого популярнейшего телеграм-канала. Телеграм-канала «Пояснительная бригада» выехала. Любимец женщин. Под звуки его уверенного в завтрашнем дне голоса засыпают миллионы женщин на нашей голубой планете. Вот.
Да, у него платное приложение есть.
Да, есть платное приложение, да, сон с Трофимом.
Засни с Трофимом.
Дмитрий Юрьевичков.
Это очень смешно было сейчас.
Он же гоблин. И Александр Евгеньевич Цыпкин, он же сатирик. Вот. Только что Александр рассказывал, что он узнал новое слово, что для писателя, и более того, погуглил его. Для писателя это действительно очень полезный навык знать слова. Чем больше слов знает писатель, тем интереснее и витиеватей его текст.
Слушайте, а можно я сейчас, Саша, вообще мир переверну?
Саша,
подожди секунду,
Я не сатирик.
Но хочешь я твой мир переверну?
Писатель не сатирик, Александр.
Да, хочешь я переверну твой мир сейчас с ног на голову? Вот просто за одну секунду.
Давай.
А ты в начале программы сказал, что Катар не футбольная страна, они чемпионы Азии.
Ну, прекрасно, это не
удивительно, да. Ну, то есть, это лучшая футбольная страна
Азии.
Тогда он
скажет, что Азия не футбольный континент.
Окей. Да, извините, я не ожидал. Такого поворота я не ожидал.
Да. Нет, я же не про это говорю, что когда говорят не футбольная страна, это значит страна, в которой на футбол не так давно появился, по сути дела. И, конечно, проведение там чемпионата в декабре, в любом случае, это был... решение неоднозначное со всех сторон, и мы понимаем, по каким причинам, скорее всего, оно было принято. Вот. Поэтому, говорю, тут пошел взаимный прогиб. Одни так прогнули, другие так прогнули.
Но это я не для дискуссии вообще сказал, Саша.
Ну ладно, бог с ним, да. Мне кажется, тут, на мой взгляд, наоборот, интересно. Ну ладно, это такая вещь. Мы еще одну тему, наверное, можем затронуть. Во-первых, да, я напомню нашим слушателям, что вы можете нам позвонить. Это уникальная возможность поговорить с такими замечательными людьми, как мои собеседники
сегодня. И чтец сатирических рассказов Петр Лидов вновь приглашал на принципное чтение. Да, начинающий. Нет, Петр, кстати, читал с самого начала, он постоянно был моим партнером по чтениям, имеется в виду, по другим делам не сложилось. А вот стать партнером, вот мы пока на...
Несмотря на ситуацию в Катаре.
Я как-то не по этой линии все-таки. Я понимаю,
надел радужную повязку и поехал в Катар.
Я теперь обеспокоен, собственно, а что ты меня зовешь-то все время? Вот я, может, ты как-то...
Он тебе намекает просто.
Что тебе надо-то?
Вот, 30 числа Петр через постель попадет в беспринципное чтение и будет в театре на Страстном читать рассказ. Вот. Поэтому, попадет он туда.
Название-то какое выбрал? Театр на Страстном?
На Страстном. Да, театр Страсти на Страстном. Прям. Поэтому приходите туда, если хотите послушать, как Петр читает. Он делает это иногда хорошо, да.
Я постараюсь, я подготовлюсь, обязательно сделаю это еще лучше. 95-95-912, код Москвы 495, набирайте, если есть вопросы. У нас есть тема для обсуждения. Ну, с чемпионатом и, так сказать, происками Запада мы разобрались. А вот и звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий, я Ростов-на-Дону.
Да, доброе утро.
Продолжение темы вот этой. Знаете, у Сергея Лукьяненко в одном из романов была замечательно, как раз, по-моему, описанная под этой ситуацией, когда там оперативник шантажирует всякими порочащими связи своего осведомителя, чтобы он, собственно, его осведомлял. И в конце у него, когда он там получил нужные сведения, у него такое как бы размышление. Как хорошо, что есть какие-то люди, которые делают неприемлемые для большинства общества вещи. Их замечательно можно шантажировать, а потом с помощью, когда это все меняется, можно шантажировать всех остальных. Вот мне кажется, это все связано именно с этим. То есть это просто способ управлять обществом. То есть когда надо попытаться что-то сделать с тем же с исламскими странами, они про ЛГБТ качают максимально. Когда надо было в самих США что-то покрутить, они БЛМ качали. То есть это просто, способ управления людьми, и все. И никак это, ничего личного, только бизнес.
Соглашусь.
Я так и сказал.
Да, знаете, интересно еще. Спасибо большое за звонок, Юрий. Слушайте, еще же, вы же помните, в прошлом году в матчах этой самой английской футбольной лиги, там, значит, все клубы перед каждым матчем вставали на колено. Ну, потому что они все боролись с расизмом. Вставали, а потом что-то сезон кончился, начался новый, они перестали вставать. И вот тут непонятно, то ли расизм побежден, окончательно и бесповоротно в Великобритании.
То ли грант кончился.
То ли как бы, вот не если уж боретесь, ну так вы давайте до конца уже, на всю жизнь вставайте на колено. Это же традиция была, что они так гордились, вот они все вставали, морды все делали серьезные, смотрели там куда-то, такими глаза прищурили, смотрели с такой вот, вот как же так-то вот у нас-то вот это все. А что-то раз, и все, и кончилось. Что такое? Непонятно. Где последовательность? Александр.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, разве в Великобритании был такой же расизм, как в Америке? Почему в английской лиге вставали на колени? Именно там же сегрегация, по-моему, не было.
Это тоже большая загадка, но...
Это вопрос для всех.
Это, ты знаешь, это как раз вот, если в Америке свистнули, значит, весь мир должен принять эту проблему как свою и, значит, начать бороться по всему миру с этим. Вот мне кажется так. Дмитрий Юрьевич, так же работает или как?
Ну, у англичан такого не было, ну, в смысле, на законодательном уровне, когда тебя, например, если ты негра обучишь грамоте, то есть читать и писать, то тебе тюрьма корячится, такого у них не было. Узаконенного рабства тоже не было, но давайте это твердо понимать, что Соединенные Штаты – это в первую очередь британские иммигранты, сбежавшие оттуда и построившие правильное государство, которое резко отличалось от Британии. Ну, а при этом считают ли они негров равными себе? Нет, категорически ни негров, ни индусов, там все это крепко вбито. Адольф Гитлер, можешь поинтересоваться у Егора Яковлева, Адольф Гитлер все свое нацистское вдохновение черпал в Великобритании. Там все идеи оттуда, все, как это должно быть.
Ну, а как же индус, премьер-министр?
Ну, и, кстати, в Британии-то были сейчас нацисты в 30-е годы. Партия была, да, и легально действовала. Да, там был лидер у них свой.
Мозли, да. Сейчас-то, чего про сейчас, понимаешь? Когда Обаму выбрали в президенты, ну, никто это, знаешь, там все говорили, в ближайшие 100 лет это вообще невозможно. Бац, и негр президент. Характерно ли это для Соединенных Штатов отказать? Там даже католики в президентах не характерны. Их всего, по-моему, два было, одного убили.
Блин. А евреев ни одного.
А евреев ни одного, да. Это знаешь, как эти, как там Черчиллю вроде вопрос задали. А почему у вас в Британии нет антисемитизма? А он бодро ответил, а потому что мы не считаем евреев умнее себя. Забыв рассказать о том, как их два раза депортировали всех с британских островов, всех, да. Ты о чем вообще тут это? А при этом вот Дизраэль, что характерно у них был, и участие в руководстве страной принимал задолго до этого Риши Сунака. Не-не, это нормальное европейское российское государство, которое грабило колонии, убивало этих жителей колонии, наживалось с этого столетиями и прекрасно себя чувствовали. Если у них не было таких российских законов и такой вот жесткой сегрегации, как в США, это не говорит о том, что у них не было России.
Слушайте, кстати...
Саша, вот, извини, я добавлю к Дмитрию Юрьевичу, когда выбрали Риши Сунака, если ты посмотришь, ну, они в архивах есть, все топовые газеты Англии вышли с заголовками «Как индус может управлять Англией?». То есть, когда Тимур Сиразиев у нас был в эфире вот на следующий день, там, ну, или через сколько-то дней, там, после, через неделю после выборов, и когда, ну, не выборов, а назначение Риши Сунака, он говорит, просто жесточайший приступ расизма во всех, во всей прессе английской. Просто жесточайший. И они этого не скрывают.
Ну, вот тут, честно говоря, непонятно, а чем он, собственно говоря, отличается от них-то, если он там живет, вырос,
гражданин. Ну, королева Виктория там пропеллером крутится, я думаю, где-то в гробу.
А скажите, вот я на этой неделе как раз прочел новость о том, что у нас в стране около 6 миллионов иностранцев, по-моему, 3 из них миллионы – это трудовые мигранты. Вот. И была дискуссия на тему того, что может ли у нас быть свой БЛМ. Ведь БЛМ что такое, по сути дела? Это когда потомки людей, чей бесплатный труд или труд очень дешевый, используется для поднятия государства, когда потомки этих людей не были до конца адаптированы в общество, попали в некую ситуацию такого полугетто, а их уже достаточное количество, и они стали заявлять о своих правах. Вот смотрите, у нас сейчас ситуация, ну, естественно, отличается, но тем не менее не будем, наверное, никого обманывать, что трудовые мигранты работают за очень небольшие деньги на достаточно тяжелых условиях, работают там, где наши собственные граждане не очень хотят это делать. И вот их прибывает и прибывает и прибывает, можно поговорить с большим количеством представителей структур, есть целые районы, в которых нет ни одного человека с русского по этнически. Ну вот, они чаще всего милые, приятные ребята, без вопросов. Но все чаще и чаще мы слышим о некоторых криминальных разборках между этническими группами. У них очень высокая рождаемость. И вот давайте перспективы 50 лет. Их стало уже не 3 миллиона, а, допустим, 20 миллионов. Они так и не адаптированы, не инкорпорированы внутрь культуры. Есть ли у нас риск для своего BLM? Или Россия, многонациональная страна, переварит абсолютно всех, и проблемы такой не будет?
Никакого BLM у нас не появится, я железно уверен. Во-первых, все мигранты, ну, если вот мы в целом начнем разглядывать, они все работают в строительстве. Все. Поголовно, там, квалифицированные, неквалифицированные. Денег они зарабатывают, приготовься, больше, чем русские. Зарплаты у них давно уже выше. Ни за какие копейки никто не работает. Вопрос в другой плоскости вообще лежит. А они России нужны вот для того, чтобы работать на стройках? Есть ответ? Нет, не нужны. А почему их везут? А потому что в этом заинтересован строительный бизнес. И только он. Всем остальным, ну, потому что им выгодно этих людей возить. Блин, там свои эти терки-мутки с деньгами, получается, что их выгодно привозить.
То есть они все-таки дешево работают, дешевле русских?
Дешевле, чем русские, да. Ну, так вот, и ставят. Ну, вот у меня, например, там есть один знакомый, вы все его знаете, который рассказывает, а вот мы вот возили там контрабасом много лет продукт. А потом чикен, и, ну, естественно, таможни там заносим долю малую. А потом чик, и возить по закону стало дешевле. А мы не можем отказаться, потому что таможня этого не поймет. Ну, так и тут. Вот сложившиеся условия, это надо, повторюсь, только строительному бизнесу. Государству это нафиг не надо. Вот эти этнические анклавы, внутри которых этническая преступность, этническая проституция, все свое, они там друг друга режут, душат, ну, в меру сил и возможностей. Государству это нафиг не надо.
А почему у нас не будет тогда BLM, ты считаешь? Они вот будут...
Потому что мы все наследники кровавого Советского Союза, где был интернационализм и люди, они в первую очередь люди, а потом уже русские, узбеки, евреи и все остальные. Они для начала люди. Это в головы вбито намертво. И а что ты можешь сказать-то? Ну, деньги тебе платили. Ты хочешь сказать, что это рабский труд? Нет. Походи по рынку, поспрашивай. Ты на абсолютно законных основаниях сюда въехал, на абсолютно законных основаниях нашел себе работу, такую, какую ты хотел или какую смог. Какие претензии? Деньги получал? Получал.
А при этом еще обратил. Может быть, с этим, с большим количеством неинкорпорированных в общество людей?
Ну, как они неинкорпорированы? У нас проблемы в другом, например, что среди них, во-первых, это в массе мусульмане, а значит, среди них масса, просто масса последователей радикального исламизма, с которым наши спецслужбы активно борются. Вот это, да, это проблема.
Окей. Так, хорошо, товарищи, знаете что? Я с вами сейчас попрощаюсь, мне ехать лекцию читать. Через 2 минуты выйду из эфира.
О чем, Александр?
О чем?
Прочитай нам лекцию, Саша.
Не, нам не надо лекцию. Расскажи, о чем лекция, интересно.
Да, да, я тебе лучше на кусочек вопроса отвечу. Ты вопрос задал, а мы про него забыли.
Да.
Точно. Да, вот в мемуарах дочурки невинно убиенного гражданина Немцова она сообщает, что Борис Немцов хотел передать все ресурсы в управление на Запад, придя к власти. Это вот типичный пример специально приведенного к власти человека. Каким образом? Через демократию, там, свободы, гомосексуализм, абсолютно без разницы. Приведенный к власти свой человек вам такое устроит, что мало не покажется никому. Давайте вот ресурсы передадим белым господам. Уж они-то, посмотрите, какую цивилизацию построили. Уж всяко они умнее нас, уж всяко они распорядятся грамотнее. И мы от этого лучше заживем. Вот увидите, давайте передадим ресурсы им бесплатно. Вот именно к этому все время идет. А то, что бизнес в этом участвует, ну, если на этом можно зарабатывать деньги, ну, было бы глупо стоять в стороне вообще. Продавать радужные флажки возле стадиона или чего-то там куда-то продвигать. Если это деньги, все прибегут.
Вот. Окей, хорошо.
Нет, давайте разовьем эту мысль, она интересная. Да, Саша, давайте мы с тобой попрощаемся. О чем лекция? Скажи, пойдешь.
Лекция о сторителлинге. О том, как через из истории доносить информационные посылы. Вот.
Правила ГПТ?
Лженаука какая-то, мне кажется. Нет,
конечно, да.
Конечно, вот когда вас всех позовут читать лекции. Вот
тебя тут, Саша, в чатике осуждают. Тебя осуждают.
Сторителлинг вообще, мне кажется, какая-то муть. Ну ладно. Хорошо, да. Александр, послушаем.
Меня осуждали. Давай.
Спасибо тебе.
Счастливо.
Хорошей тебе лекции.
Давай, пока-пока.
Вот ты, Дмитриевич, упомянул Бориса Немцова и ресурсы. А ведь фактически я тоже напомню слушателям, кто не знает, что Михаил Борисович Ходорковский, он как раз впрямую, собственно, угрожал это сделать. И аккумулировав под ЮКОСом довольно большие нефтяные запасы и месторождения, он как раз вел переговоры с американскими компаниями, чтобы вот уже, так сказать, и как бы прямо намекал, что если меня слушать именно не будут, так, то я тогда, да, вот у меня есть такой ресурс, не вынуждайте меня это делать, говорил он государству, в том числе в лице нынешнего руководства. Поэтому и получил обраточку, мне кажется, очень справедливую. Да. А вот еще такая, знаешь, история. Напомню про Бориса Николаевича Ельцина, который, собственно, Немцова-то заметил и как бы приподнял. Сам Борис Николаевич Ельцин, вот все обвиняют Горбачева в развале СССР. Мне кажется, что смещение акцентов определенное есть. Да, Михаил Сергеевич, конечно, там, ну, мы знаем, да, все знаем про него, но Борис Николаевич Ельцин, именно ведь Ельцин со своей жаждой власти безумной создал концепцию независимой России. И хочу напомнить, что накануне ее реализации он съездил в Соединенные Штаты Америки. Там, значит, он под большим впечатлением от прекрасных там супермаркетов посещал, встречался с политиками. То есть тогда уже оппозиционного Горбачева политика Ельцина, значит, уже в Соединенных Штатах всячески привечали. Ну и мы помним его, конечно, выступление там в Конгрессе и God Bless America и вот это все. Но я просто хочу вспоминать Советский Союз, кстати, тоже в тему наших с тобой разговоров. Ведь в Советском Союзе у меня лично никакого ощущения России как некой государственной единицы не было. И фактически Ельцин вот эту всю историю с независимой... Ну да, был там Верховный Совет РСФСР, что-то он там делал, непонятно что. В общем, это была какая-то вторичная совершенно тема, и для большинства людей была одна страна, Советский Союз. И Россию как бы никто не воспринимал, как вот что нам тут вот надо обрести независимость и так далее. И фактически она же была... То есть Ельцин, избравшись председателем Верховного Совета РСФСР, создал всю эту концепцию, и вот эта идея выйти и обрести верховную власть, выйти из Союза, подписав Беловежские соглашения, это как раз вот, на мой взгляд, и стало главной мыслью такой и главной концепцией, развалившей страну. Это я так напомнить, не знаю, есть ли чего добавить. То же самое ведь, ну, тот же Борис Ефимович Немцов, да, только больше. Да. Результаты вот, тоже налицо.
Ну, я считаю, что это просто звенья одной цепи. Это первая ступень, это вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, то, что происходило, то, что делал гражданин Ельцин в борьбе за личную власть, с его ненавистью к Горбачеву, он, естественно, использовал инструменты, которые у него были в руках. Например, вот независимость Российской Федерации, которую он возглавит и понятно куда поведет. То есть, это какие-то личные амбиции, которые вот так вот отражаются на стране и на ее гражданах. Вот.
Я просто сейчас вот вспоминаю свои ощущения. Да? У меня не было ощущения никогда в жизни до распада Советского Союза, что я гражданин там, Российской Федерации какой-то или России. Я был... СССР была моя страна. И это всегда так было. И потом уже нам объяснили... И потом уже возникла вот эта историческая концепция, что мы молодая страна, мы свою историю с 91-го года считаем, и мы только сейчас вот становимся на ноги, и мы только развиваем вот это все. Мне кажется, сейчас очень правильный подход, что все-таки преемственность, мы возвращаемся к преемственности от СССР, и от Российской империи и так далее.
Хотелось бы узнать, стране-то все-таки 1000 лет или 30? Ну, как-то странно, по-моему, вообще.
Ну вот в 90-е годы нам активно рассказывали, что там типа 10 или 5 или сколько-то, и поэтому, и поэтому старшие товарищи нас должны учить всему.
Вот. Молодая демократия, да.
Поскольку одни изо всех сил обогащались, а все остальные стояли, как бараны, раскрыв рты, вот им мы объясняли, как жизнь устроена по-новому. А теперь вдруг глаза-то раскрылись со временем, спасибо американскому интернету, и теперь мы думаем несколько иначе.
Да. Да, Что-то воспоминания нахлынули тех времен. Хотя, да, нельзя не сказать, что, конечно, тогда все виделось это, ну, совершенно
иначе, да.
Ну, вообще, да, иначе совсем. Мы помоложе мы были.
Смотрите, роковые 80-е, я бы сказал.
Там смотрите.
Там многое
раскрыто. Это уже 90-е, скорее, да, это уже 90-е.
Заложено-то все было в 80-е, на мой взгляд, не знаю.
Кстати, я тут вспоминал такой момент, мне кажется, любопытный из своей биографии. 25 или 24 ноября 91 года умер Фредди Меркьюри. Вот, и я помню, что по телевизору очень много клипов показывали последних его, вот, и мы так все прониклись, и у нас как раз был коммерческий магазин МГИМО, мы закупили под Новый год, значит, полтавской водки в декабре много, и потом промахнулись с ценообразованием и спросом, мы думали, что не будет водки, а ее было много. И эту полтавскую водку, у нас было 150 бутылок, мы их сложили под кровать, значит, моему другу Сергею Качурову, и скорбили, значит, ушла эпоха Фредди Меркьюри, вот, и так, в общем, до 23 февраля, если не до 8 марта, в общем, так и скорбили.
Крепкие были, а?
Парни, да.
Слушай, что там, 22 года, конечно, нормально.
Жесть.
Вот, да. Ну, водка жуткая была, полтавская. Это с такой крышкой, почему полтавская? Не знаю, где-то мы ее взяли. Вот так вот, да. Фредди Меркьюри, Дмитрий Юрьевич, оставил след в твоей, так сказать,
конечно,
этой самой...
Конечно,
израненной, да, душе.
Я помню, прямо перед армией в 80-м году вышел альбом, к нам в руки тогда попал, он, по-моему, 79-го года, но к нам попал в 80-м, назывался Queen... Live, Live, Killers, двойник, uh-huh, концерт. Я концертники не очень. Есть один хороший концертник, группа Deep Purple, Made in Japan. Этот хороший, остальные все какие-то не очень. Ну и вот, короче, он двойник альбомом раскладывался. И там было много-много фотографий. И Меркьюри там все время был в кожаной курточке, в кожаной фуражке. То есть весь вид из этой, как ее, голубая устрица.
Голубая устрица, да.
А мы разглядывали, слушай, на Остапа Бендера похож, непонятно, под кого он косит. Ни до кого ничего не доходило, и даже
мы не понимали даже, это значит.
Даже когда выяснилось, что Фредди, он гомосексуалист, ну, все просто пожали плечами. Какая разница, песня отличная, все равно. Вот как-то применительно к нему это проехало вообще. Ни у кого ничего не вызвало. Чтобы кто-то там бегал, плевался, орал там, да больше никогда слушать не буду. Ничего подобного не было. Поэтому, что они там защищают в кавычках, все это ложь и обман.
Да, ну что, великий друзья, будем заканчивать наш эфир сегодняшний. Хочется пожелать всем хорошей недели, хочется пожелать всем недели, выходных еще полтора дня.
А ты уже на неделю зашел на работу?
Я что-то да, про понедельник уже задумался. Ага. Дмитрий Юрьевич, резюмируй что-нибудь хорошее людям, скажи.
Да что-то вокруг-то ничего хорошего нет. Заботьтесь о семьях, старайтесь побольше времени проводить с близкими. Работа, увлечение – это все фигня, а жена и дети – это главнее всего на свете. Их воспитывать надо, любить и стараться проводить с ними времени побольше. Вот.
Изолента живьем была с вами. Субботняя. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Трофим Татаренков, Петр Лидов. Всего доброго. Новости на радио «Спутник».
Да, спасибо. Есть еще несколько сообщений, если можно, я быстренько зачитаю, да, прямо мгновенно. Павел Александров, 998 рублей. Напоминаю, что у нас 998 выпуск, кстати, в понедельник будет тысячный. Тысячный.
Да, в понедельник
будет.
Тысячный, да.
А я, кстати, успею даже на него. Я улечу вечером в Красноярск. Всем привет из Екатеринбурга. Мужики, а кто-нибудь видел, как выглядит гетеросексуальный флаг? Хороший вопрос, да.
Он флаг у нас над Кремлем реял 70 лет.
Красный, серпом и молотом. Денис, регион 73, 300 рублей. Доброго дня, дорогой звездный состав «Изоленты». Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Александра Александровича Сорокина, жителя города Самара и преданного поклонника творчества Дмитрия Юрьевича. Спасибо за ваш честный изолентяйский труд. Поздравляем.
Александр Александрович Сорокин, с днем рождения тебя.
С днем рождения вас, да. Конечно же. И Семен Мелентьев, наш постоянный зритель, 300 рублей отправляет. Здравствуйте, Дим Юрьевич. Вы всегда в курсе всех событий на планете. Скажите, есть ли у вас в людской Ой, что такое? Есть ли у вас в Людской специально обученные крестьяне для сбора оперативной информации для вас, или вы им не доверяете и собираете информацию лично?
Вот так. Ну, дело не в недоверии. То есть, вот мы выпускаем вечерний излучатель, непрерывно над этим работаем. Пока получается не совсем так, как хотелось бы, но мы уже подошли к порогу, когда все будет так, как нам хочется. По части предоставления информации. Да, там вот уже намечается подтянуть людей, которые будут помогать. Пока все самостоятельно. Через это невозможно охватить то, что хотелось бы охватить. Ну, вы же это, передачи новостные, например, в телевизоре смотрите, там же коллектив трудится, одному человеку проблематично. Новости надо собрать, подготовить, а откомментировать это уже сильно проще. Так скажем, когда они собраны и подготовлены. Вот в эту сторону копаем. Будет лучше.
Все. Вопросов больше не имеем.
Ура!
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, хороших выходных. Парни, всем спасибо. Большое спасибо. Да, спасибо.
Пока.
Счастливо. Все, счастливо. Пока-пока.